Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех, кто на волне 98.3 FM. Это радиостанция «Комсомольская правда» Новосибирск. Кроме вышеназванной волны, напомню, нас можно слушать онлайн на сайте kp.ru, достаточно кликнув раздел «Радио», или скачивайте приложение «Радио Комсомольская правда» и будем общаться. А регулярно в 4 часа мы общаемся с представителями правоохранительных органов, и для вас, уважаемые радиослушатели, это возможность, может быть, задать какой-то вопрос на правоохранительную тематику. Возможно, гость сможет ответить, а если нет, то этот вопрос либо наш гость, либо мы возьмем на карандаш, чтобы донести ответ в каком-то из ближайших эфиров. Меня зовут Вадим Алексеев, а в гостях у нас находится прокурор Качковского района Денис Кислицын. Денис Викторович, приветствую, добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Если нас качковцы слушают, то тем более можете обращаться с вопросами, либо у вас есть родственники, друзья, знакомые в этом районе, тоже можете призвать их к эфиру. Телефон нашей студии, напомню, 289-99-33, 289-99-33, и работает наш студийный WhatsApp 8-923-145-1102. На него можно писать 8-923-145-1102. Денис Викторович был у нас в студии 2 года назад, тогда в качестве зампрокурора Первомайского района. А давайте еще раз познакомимся, где еще служили, какова ваша биография?
Начинал служить с прокуратуры Баганского района, далее прокуратура Кировского района города Новосибирска, помощник прокурора района. И после этого работал в 2 отделах прокуратуры области. Это кассационный отдел, который размещается в здании областного суда, и, соответственно, отдел по борьбе с коррупцией. То есть в общей сложности в этих 2 отделах я проработал 9 лет, после чего был переведен заместителем прокурора Первомайского района, далее заместителем прокурора Дзержинского района, и вот последние 1.5 года я работаю прокурором Качковского района Новосибирской области.
Разные сферы испытали.
Да, получается, и в специализированных отделах трудился, который отвечает за какую-то конкретную отрасль правоприменения и контролирует нижестоящие прокуратуры, а теперь уже территориальный прокурор, где, естественно, проблемы, ну, в общем-то, все какие только могут быть, да.
Но я не случайно спросил вас о биографии, потому что у вас есть возможность сравнить криминал, преступность, правонарушения в городе, большом городе и в районе. В чем принципиальное отличие?
Социально-экономические отношения, безусловно, они влияют и на структуру преступности. То есть Качковский район, я просто хочу пояснить для радиослушателей, это район, который находится на юго-запад от Новосибирска, то есть в сторону города Карасук и города Павлодар, да, Республика Казахстан. Район по территории самый компактный, самый маленький, значит, в нем проживает 14 007 жителей по состоянию на январь текущего года. Вот. Структуру определяет социально-экономические отношения, сфера занятости граждан. Поэтому в Качковском районе преобладающими преступлениями, естественно, являются преступления против собственности, но преступления, как правило, небольшой тяжести. Это хищения всевозможные, да, работниками сельхозпредприятий, сельхозорганизаций, веренного им имущества. Ну, это, как бы, зернофураж, молоко, металлолом, да, который находится на балансе предприятий, да, незаконный его сбор и сдача, далее в пункты металлоприема. То есть очень высока доля экологических преступлений, то есть это незаконная рубка лесных насаждений, да, это незаконная охота. По территории района проходят миграционные пути перелетных птиц. Соответственно, все это привлекает, и, значит, в том числе и браконьеров, да, которые приезжают. Не обязательно это местные жители, это могут быть и жители других районов, да, и в том числе и жители города Новосибирска.
Есть такой стереотип, и, может быть, он справедлив, что в сельских районах люди много выпивают. И, наверное, это может сказываться тоже на криминогенной обстановке. Так вот, это верно? Это стереотип справедлив или нет?
Ну, для преступлений, которые вот, в сфере, значит, экономики, да, экономические преступления, это, конечно же, неверно, потому что человек трудоустроен до какой-то конкретной организации и похищает там, путем присвоения либо растраты веренное ему имущество. Безусловно, тут какое алкогольное опьянение? Он в процессе своей трудовой деятельности осмысленно занимается криминальной деятельностью. Вот насильственные преступления, да, там, безусловно, человек, как правило, и это является причиной совершения им этого преступления. И более того, сейчас закон, я напомню радиослушателям, статья 63 Уголовного кодекса Российской Федерации относит состояние алкогольного опьянения к отягчающим обстоятельствам в действиях лица, если лицо именно в связи с наличием этого состояния совершает умышленное преступление. Поэтому, как правило, в состоянии алкогольного опьянения совершаются такие преступления, как статья 119 УК РФ, это угроза убийством, всевозможные насильственные действия, которые повлекли вред здоровью, это статья 112, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, и статья 115, легкий вред здоровью, да, умышленное причинение. Поэтому вот эти вот насильственные преступления, они, как правило, да, люди совершают их вот в таком состоянии, безусловно.
А давайте о конкретных делах поговорим. Вот какой-то срез тех событий, которые происходят в Качковском районе, и преступники, которых удалось выявить, приговоры, которые прозвучали, либо скоро прозвучат.
Ну вот, если говорить про текущий год, было совершено вот особо тяжкое преступление. Мужчина, который не работал длительное время, в возрасте 43 лет, житель села Красная Сибирь, состоя на учете в территориальном отделе полиции по категории «семейный дебошир», вот причинил своей супруге, умышленно причинил своей супруге, которая работала дояркой в этом же селе, да, Красная Сибирь, тяжкий вред здоровью, опасный для ее жизни. То есть супруга не смогла выйти на работу вот после, соответственно, избиения ее мужем, который нанес ей не менее 4 ударов руками и ногами по голове и туловищу. И в дальнейшем она попала в реанимацию. Более 2 недель пролежала в реанимации, где 2 мая текущего года она скончалась в хирургическом отделении Качковской центральной районной больницы. То есть, соответственно, первоначально было дело возбуждено по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. А в дальнейшем, вот после смерти супруги, уже была произведена переквалификация действия виновного на более тяжкий состав, на статью 111, часть 4, то есть умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшая смерть потерпевшего по неосторожности. И вот в настоящее время прокуратурой района утверждено обвинительное заключение по этому делу. Оно направлено в Ордынский районный суд. И уже судом вот в прошлом месяце, в июле, провозглашен обвинительный приговор, назначено вот этому гражданину, обвиняемому, наказание в виде 9 лет лишения свободы. Почему суд, это, опять же, назначил именно такое наказание? Максимальное наказание по этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Однако суд учел в качестве смягчающего обстоятельства оказание иной помощи обвиняемым в отношении потерпевшей. То есть муж, испугавшись, да, того, что жена вот фактически там перестала совершать активные действия, там, разговаривать, да, он вызвал все-таки скорую помощь. Ну, то есть вот суд посчитал, что таким образом обвиняемый попытался предотвратить наступление более тяжких последствий, да, попытался оказать потерпевшей помощь своей супруге. Учел это и, соответственно, по правилам статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание сокращается в данном случае до 2/3 от максимального наказания. То есть максимальное наказание в данном случае составляло 2/3 от 15 лет, это 10 лет лишения свободы. Поэтому суд назначил в данном случае вот 9 лет, это, по сути, на 1 год меньше от максимального наказания.
А преступления в отношении несовершеннолетних – это актуальная проблема для района?
Ну вот есть одно уголовное дело по статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Состав достаточно редкий. Он, значит, по этой статье у нас всего лишь 2 уголовных дела в Новосибирске и Новосибирской области. Вот в Дзержинском районе и, соответственно, в Качковском. 151 УК РФ – это систематическое вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. То есть в Кочках, в селе Кочки есть, в районном центре, да, есть так называемый Качковский межрайонный аграрный лицей. И вот один из учащихся лицея, который уже достиг 18-летнего возраста, он, ну, фактически вовлекал в употребление спиртных напитков, значит, другого учащегося этого же лицея, который не достиг соответственно, 18 лет. Он знал о его несовершеннолетнем возрасте, тем не менее. Приобретал спиртные напитки на свои деньги, угощал его, вовлекал таким образом употребление спиртных напитков. Вот правоохранительными органами установлено, что не менее 3 раз, соответственно, вот таким образом он угощал совершеннолетние учащиеся, несовершеннолетнего вот этими спиртными напитками. Ну, возбуждено уголовное дело, и, которое окончено расследованием по этой статье. Сейчас, в настоящее время, Ордынский районный суд также рассматривает это уголовное дело вот по этой статье.
Люди в погонах.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. В студии находится Денис Кислицын, прокурор Качковского района. Работал он прежде в Новосибирске и в том числе работал по линии борьбы с коррупционными преступлениями. А в районе есть коррупция? Вот в Качковском районе фронт работы такой присутствует?
Ну, это тоже, наверное, заблуждение, что в сельской местности нет коррупции. Безусловно, она есть. И вот в настоящий момент тоже Ордынский районный суд рассматривает уголовное дело, направленное прокуратурой Качковского района, в отношении бывшего директора Качковского лесхоза. Что установлено следствием? Значит, дело возбуждено по статье 159 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. И установлено, что данный директор исполнил государственный контракт по противозащитной обработке помещений и зданий от Качковского лесхоза на сумму 25 тысяч рублей. Значит, в дальнейшем он предложил подрядчику, который исполнил эти работы по госконтракту, получить оплату не наличными денежными средствами, да, из кассы Качковского лесхоза, а получить оплату в качестве вот металлолома, который находился на территории Качковского лесхоза и принадлежал данному предприятию. Ну, то есть, по сути, рассчитался имуществом своего предприятия. Однако, тем не менее, вот данный директор Качковского лесхоза в дальнейшем предоставил в бухгалтерию своего предприятия документы, вот, подтверждающие исполнение работ подрядчиком в полном объеме, да, и потребовал, соответственно, денежные средства якобы для выплаты вот этому подрядчику, для оплаты стоимости произведенных работ по огнезащите. Ну, соответственно, работники бухгалтерии, доверяя ему, да, как своему руководителю, выдали ему эти деньги, однако, естественно, он уже произвел оплату металлоломом, и данные денежные средства вот израсходовал в своих личных интересах, корыстных интересах. То есть, значит, в ходе следствия суд по ходатайству органов правоохраны наложил арест на автомобиль директора лесхоза. И, соответственно, самим Качковским лесхозом предъявлен иск к вот этому бывшему своему директору о взыскании с него суммы причиненного материального ущерба. То есть в настоящий момент дело не рассмотрено. Прокуратура района поддерживает обвинение.
Какие-то результативные прокурорские проверки проходили, проходят в районе?
Ну, естественно, прокуратура работает по плану работы, который формируется в начале каждого года и полугодия. Да? То есть мы сами определяем те проверки, в которых мы будем участвовать. Они могут быть как плановые, так и внеплановые, по обращениям граждан, да, по заданиям вышестоящих прокуратур, Генеральной прокуратуры, областной прокуратуры. Естественно, есть и план работы, в который мы вносим те мероприятия проверочные, которые мы считаем необходимым провести с учетом состояния законности вот, на веренной поднадзорной территории. Ну, в числе последних проверок результативных я хочу отметить проверку антитеррористической защищенности школ Качковского района. Вот, в частности, вот, нарушение прокуратура обнаружила во время проверки 4 школ районных, да, и оказалось, что в образовательных учреждениях не установлена система экстренного оповещения работников, значит, обучающихся, других лиц, находящихся в образовательных учреждениях, о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. То есть, соответственно, прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать администрацию района выделить деньги на перечисленные школы, установить эти системы. Ордынский суд требования прокурора удовлетворил и установил для исполнения судебного решения срок до 31 января 2019 года. То есть нужно же о чем сказать еще, что муниципальный бюджет, он является дотационным. Собственных средств, естественно, у района, ну, недостаточно для того, чтобы выполнять все свои расходные обязательства. Поэтому вот прокуратура района вынуждена в интересах неопределенного круга лиц обращаться вот с такими исками и об установке вот таких вот систем оповещения, там, охранных сигнализаций в тех же школах, где они не установлены, и об обустройстве дорог, да, и об обустройстве остановочных павильонов и прочее, прочее, прочее. Потому что не всегда администрация тех же школ, директора способны выполнить, да, вот эти задачи самостоятельно. Вынуждены идти в суд, прокуратура вынуждена идти в суд, для, дабы обеспечить... Вот, так сказать, законность в этих учреждениях, чтобы там в полном объеме было все необходимое оборудование.
Так вот, такие меры со стороны прокуратуры, это карательная мера для школ или это, наоборот, подспорье, что школа может теперь пойти к обладателю бюджета, к администрации, сказать, что вот прокуратура обратилась, давайте уже деньги?
Ну, в данном случае, я еще раз повторюсь, прокуратура действовала в интересах обучающихся, да, и лиц, которые осуществляют трудовую деятельность в этих школах, потому что в случае угрозы, да, какой-то потенциальной угрозы, да, соответственно, эти лица не смогут там экстренно оповестить про органы правоохраны, там, МЧС, да, о там, той или иной ситуации, да, угрожающих жизни и здоровью. Поэтому, безусловно, такие меры, они направлены на защиту прав лиц, которые обучают и обучаются вот в этих образовательных учреждениях. Мы взыскиваем эти деньги не со школ, мы взыскиваем эти деньги с администрации района, да, то есть просим именно администрацию района, потому что она является учредителем этих школ, школы муниципальные, значит, установить такие вот, такого рода оборудование, такого рода системы оповещения.
Вопрос пришел на наш WhatsApp, я его номер напомню нашим радиослушателям, 8-923-145-1102. Вопрос, как я понимаю, навеян вашими словами о коррупционном преступлении. Вопрос, он относится все-таки, я так понимаю, о событиях в Новосибирске, но, может быть, вы сможете какое-то свое слово сказать на этот счет. В Новосибирске продаются чеки и счет-фактуры. Их можно купить в разных местах. Как полагаете, говорит ли это о наличии состава преступления?
Ну, безусловно, вот продаются счет, фактуры и чеки. Безусловно, вот радиослушатель абсолютно прав, который направил этот вопрос, потому что в дальнейшем вот эти документы, да, имеющие признаки официальных документов, предоставляются теми или иными лицами в куда? В бухгалтерию. Например, о том, что человек якобы там, да, в командировке проживал в гостинице, да? А он, может быть, там и не проживал абсолютно, он жил там у родственников, либо вообще не пользовался, да, там, соответственно, никакими гостиничными помещениями, да. А тем не менее он предоставляет бухгалтерию, что в командировке, например, он якобы проживал в гостинице, да, и, соответственно, получает незаконно что? Денежные средства, выплаты там на расходы, которых он на самом деле не производил, да, не произвел. Поэтому, безусловно, вот эти вот чеки, это все в данном случае является орудием, да, для совершения, в том числе, преступлений в сфере коррупции.
То есть их же не могут продавать просто для личной коллекции человека, да? То есть это точно, конечно, продается для какого-то подложного действия.
Конечно. То есть эти документы нужны для того, чтобы получить незаконно, я извиняюсь, кредит в банке, да, например, справка о заработной плате, да, или получить незаконно субсидию там некую, да, что там подтверждается тоже, допустим, то или иное там состояние, да, у гражданина. Поэтому, ну, просто так они, опять же, вы обратите внимание, Вадим, они же имеют коммерческую стоимость, их же не просто там отдали, да, за спасибо, за здрасте, а они же продаются. Это правильно поставил
радиослушатель вопрос. Человек же как-то должен окупить эти затраты.
Безусловно. Поэтому, естественно, с корыстным умыслом они и покупаются.
Когда мы говорим о событиях в городе, у нас периодически встает вопрос о качестве принятия заявлений сотрудниками МВД. И периодически люди жалуются, что, ну, отказы в принятии заявления уже не очень часто, а вот отказы в возбуждении уголовных дел, с которыми люди не согласны, это достаточно систематическая история. В районе, в Качковском районе существует такая проблема?
Но в Качковском районе, я хочу сказать, что небольшое число каких-либо вообще заявлений, да, о происшествиях, об административных правонарушениях, о преступлениях. Вот просто радиослушатели тоже должны понимать, что дежурная часть любого отдела полиции, она категорирует поступающие к ней обращения. Ну, по сути, по трем категориям. Это сообщение о происшествиях, да, это сообщение об административном правонарушении и сообщение о преступлении. Все вот эти вот сведения вносятся в специальные книги, да, книги учета сообщений о происшествиях, о преступлениях. Так вот, проблема какая бывает, когда ошибочно, да, органы правоохраны регистрируют сообщения о преступлениях, в качестве сообщения о преступлениях, сообщения, в которых содержатся признаки только лишь административных правонарушений, да, допустим, побои, Ну, это вот статья у нас какая, 6.1.1, да, декриминализирован этот состав, статья 116 УК РФ, декриминализирована с февраля прошлого года, да, но нет оснований проводить процессуальную проверку в отношении лица, который там причинил другому побои. Это административная ответственность, да, нужно проводить, соответственно, на проверку на предмет наличия административного правонарушения. А вот если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности, вот по статье 6.1.1, да, а повторно совершает, да, в период, значит, вот этого срока привлечения к административной ответственности, повторное, да, такое же деяние, вот тогда можно говорить о наличии в его действиях уголовного состава. Или мелкое хищение, да. У нас же тоже сейчас декриминализировано, что хищение меньше 2,5 тысяч рублей при отсутствии каких-либо квалифицирующих признаков, да, это административное правонарушение, да, статья 7.27, да, и никакой процессуальной проверки проводить здесь не нужно, да, а если вот, это административное правонарушение, если в ходе этого административного правонарушения проверки, да, устанавливается, что человек не первый раз его совершил, а ранее уже привлекался по этой статье, вот тогда можно говорить о статье 158.1 УК РФ, это уголовная ответственность, да, то есть вот здесь, к сожалению, не всегда органы правоохраны могут дифференцировать и вот эти сообщения, да, и установить основания для именно конкретной проверки. Либо уголовно-процессуальной проверки, да, если это преступление, либо проверки на предмет наличия признаков административного правонарушения. Вот в этом проблема у нас.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 16 часов 32 минуты. На радио «Комсомольская правда» продолжается прямой эфир. Меня зовут Вадим Алексеев. В гостях находится прокурор Качковского района Денис Кислицын. Сейчас в Качковском работает. До этого работал на разных должностях в Новосибирске. И работал по одному из самых резонансных, особенно в те годы, делу. Денис Викторович, даже не знаю, как это дело анонсировать и представить. Дело о незаконном обороте трупов.
Ну да, действительно, вот это дело, оно было очень таким злободневным и резонансным в начале 2000-х годов. Я напомню вот радиослушателям, кто помнит, что в период с 2001 по 2005 год, то есть на протяжении 4 лет, рассматривалось уголовное дело в отношении вот руководителя Новосибирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы по статье 285 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это злоупотребление должностными полномочиями. А суть обвинения заключалась в чем? Обвинение исходило из того, что вот руководитель государственного учреждения, да, бюро СМЭ, злоупотребил своими полномочиями, а именно при обращении родственников умерших в различных лечебно-профилактических учреждениях лиц, он сообщал недостоверные сведения о том, что данные родственники переданы, значит, для кремации, да, в отношении них произведена кремация. На самом деле эти родственники не были кремированы, они были переданы в НГМУ, да, Новосибирский государственный медицинский университет, для последующей отправки в Германию, в город Гейдельберг, к так называемому профессору Гюнтеру фон Хагенсу.
Которого иногда называют доктор смерть.
Доктор смерть, совершенно верно. Вот этот профессор, у него есть своя, так называемая, своя анатомическая выставка, с которой он ездит по всему миру до сегодняшнего времени, да. Но, естественно, человек, он разработал так называемый метод пластинации тел человека. Ну, такая вот некая мумификация тела, да, умерших. И вот он создал вот этот анатомический музей вот из этих пластинированных тел людей.
И они в разных позах, то есть
они в разных позах, они, как, да, как вот скульптуры, своего рода такие экспонаты. Естественно, ему нужен был, ну что, ну вот этот материал для вот своего музея. Поэтому, значит, вот он, была такая заявка, да, его в город Новосибирск, о получении вот этих вот трупов безродных умерших лиц, да. Но на самом деле не все трупы оказались безродными и не имеющими, да, близких лиц. То есть люди действительно умирали в больницах, да, к ним длительное время не приходили родственники по тем или иным причинам, да. И потом трупы этих людей, которые были не востребованы, никто не приезжал их забирать, никто не приезжал их хоронить, да, они передавались в областное бюро СМЭ. Вот. В дальнейшем после там первичной обработки этих тел, они передавались, как я уже говорил, в НГМУ, в медуниверситет для последующей отправки в Германию. До кого-то родственникам, в чем злоупотребление-то и заключается, да, руководством областного СМЭ в тот момент, да, сообщались недостоверные сведения о том, что трупы якобы кремированы. Более того, выдавался прах этих кремированных родственников, взималась там какая-то плата по прескурантам, да, небольшая за эту кремацию. Вот родственники, ну, исходя из того, что им якобы выдан, да, прах их умерших родственников, да, которых они вот, ну, в свое время они забрали из больницы, да, они производили ритуальные обрядовые действия, то есть в урнах хоронили этот кремированный, якобы кремированный прах на кладбищах, да, ставили надгробные сооружения, но это потом выясняли спустя некоторое время уже, да, от следствия тогда еще прокуратуры, да, о том, что родственник на самом деле находится в анатомическом музее, да, в городе Гейдельберг, а то, что им выдали, это не является его прахом. Поэтому там было очень много заявлений именно потерпевших, да, которые в данном случае, ну, вот, были категорически не согласны с отсутствием там каких-либо там противоправных действий, да, вот в отношении того тогдашнего руководства НОПСМЭ. Вот, поэтому я тоже хочу напомнить радиослушателям, это дело рассматривалось неоднократно, по нему было вынесено 2 оправдательных приговора. По этому делу третий судья принял решение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения его препятствий рассмотрения судом. И вот эти все 3 решения, и 2 оправдательных приговора, и решение суда о возвращении дела прокурору, они были обжалованы прокуратурой Кировского района города Новосибирска в Новосибирский областной суд. И вот Новосибирский областной суд, он занял правовую позицию о том, что вот в действиях руководителя, да, директора НОПСМЭ, усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, да, и отменял эти 2 оправдательных приговора, и отменял это решение о возвращении дела прокурору. И вот уже только 4-е решение, да, обвинительный приговор по статье 285 части 1 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», вот областной суд признал только это 4-е решение законным, да, то есть также оно было обжаловано, да, в 2005 году было вынесено это решение, я поддерживал государственное обвинение, почему и знаю об этом уголовном деле, могу о нем говорить. И наказание было назначено в виде штрафа в сумме всего лишь 35 тысяч рублей, да, то есть, тем не менее, даже вот с таким приговором осужденный не согласился, обжаловал в вышестоящей судебной инстанции, где уже было ему в последующем отказано, да, в удовлетворении вот этих вот апелляционных, кассационных жалоб о незаконности вот этого обвинительного приговора. Ну, как бы вот такая история.
Денис Викторович, ну вот еще раз, и судились за то, что, получается, он вводил родственников в заблуждение, утверждая, что тела кремированы. А сами факты того, что эти тела передавались, продавались вот этому специалисту зарубежному, вот этот аспект, он являлся криминальным?
Не, ну, конечно, но в данном случае вот был нарушен федеральный закон о погребении, потому что родственники были лишены возможности, да, вот, проводить там обрядовые ритуальные действия, да, по поминовению своих умерших, да, родственников. Они же интересовались их судьбой, искали их, да, обращались в больницы. В больницах администрация говорила им, лечебных учреждений, что тела переданы в областное бюро СМЭ. Они обращались в бюро СМЭ, искали их, где им сообщались вот такие вот недостоверные сведения. Да? Вот. И здесь именно следствие это и исходило, что вот злоупотребление должностными полномочиями, оно повлекло существенное нарушение прав и законных интересов вот этих вот лиц, да? Близких родственников умерших, тела, которые были переданы в анатомический музей. Они такого согласия не давали, потому что каждый человек, он вправе, да, завещать о том, что, значит, будет с его телом, да, после его смерти, да. То есть пойдет ли оно, извините меня, на донорские органы или пойдет ли оно в анатомический музей. Вот такого ли заявления ни близкие родственники умерших, ни они сами при жизни, да, до своей смерти не изъявляли. Вот, поэтому, ну, это вот начало 2000-х годов, еще тогда только формировалась вот эта вся законодательная система, в том числе и связанная с погребением, да, и вот с вот такими вещами, но, тем не менее, вот закон, так сказать, восторжествовал, я имею в виду, что права и интересы этих людей были защищены, и, соответственно, виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
Правда вскрылась случайно?
Правда вскрылась, значит, при перемещении в контейнерах этих тел через таможенную границу. То есть как раз информация поступила из таможенных органов в прокуратуру, да, о том, что вот в контейнерах, да, перемещаются по таможенной декларации трупы умерших граждан, которые вот прошли вот как раз несколько вот этих ступеней пластинации, да, то есть они были готовы к отправке. Вот, то есть таможенники забили тревогу, вот поступила эта информация, и уже после этого органы правоохраны стали разбираться, и вот как раз к тому времени стали поступать заявления потерпевших, которые вот не могли найти своих родственников, да, стали сверять вот эти вот данные, да, кого вывезли, да, каких людей, да, с данными вот как раз родственников, что они получили, да, и выяснилось вот такое вот расхождение.
Может быть, еще успеем ответить на вопрос. Вот нам телефонный звонок, я вижу, поступил.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот хотелось бы узнать, этот доктор живой?
Неожиданный вопрос. Вы слышали об этом деле прежде?
Ну, что-то так мельком как-то слышал, да.
Денис вот, Викторович, ну, если владеете информацией, конечно.
Ну, вот если речь идет о докторе Зле, да, то есть вот этом германском, немецком профессоре Гюнтер фон Хагенс. Можно посмотреть в интернете, в Википедии есть все данные о нем. Я из средств массовой информации 2-3 года назад видел, что он продолжает возить свою анатомическую выставку по всему миру, по Европе, да, она пользуется там определенным успехом, да, то есть люди идут, людям это интересно.
А тела новосибирцев, возможно, они и по сей день присутствуют на этой выставке?
Может быть, да. Я думаю, что все-таки, наверное, в дальнейшем люди, ну, кто-то ведь может и завещать свое тело, да, для участия в такой анатомической выставке. То есть, я думаю, наверное, находятся и такого рода люди, которые не видят в этом ничего для себя там проблемного, да. Вот поэтому не знаю, откуда он сейчас получает материал для своих выставок. Но, возможно, да, возможно, остались экспонаты из Новосибирска.
Ну, вот я сейчас поинтересовался в открытых источниках, и прихожу к выводу, что да, доктор Гюнтер фон Хагенс, он жив, ему больше 70 лет, но вот, тем не менее, и выставка, я так предполагаю, продолжает действовать.
Да, город Гейдельберг.
Люди в погонах.